Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях психолог, гештальт-практик и логопед Светлана Демина. Сегодня именно с ней мы будем знакомиться. И Светлана, так как находится в другом городе, связалась с нами по телефону. Прямо сейчас она на телефонной связи с нашей студией. Светлана, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, вы первый раз у нас в гостях, как я и сказала, поэтому давайте знакомиться. И первый вопрос, который хочу вам задать, он касается того, почему вы выбрали именно психологию, не просто психологию, а направление гештальт-терапии, гештальт-практики. Как это вышло?
Да, так сложилось, что мое знакомство с психологией началось, когда я получала свое первое высшее образование в радиотехническом университете в городе Таганроге. Кроме основных лекций по предметам, у нас было два факультатива. Первый факультатив – это был спецкурс по психологии отношений. Вот, и там, участвуя в разных практиках, в качестве клиента и слушая лекции по психологии, я решила, что после окончания РАДИКа, так тогда называли радиотехнический университет, связать свою жизнь с психологией. То есть я ни дня не проработала инженером, вот, и поступила на обучение в Санкт-Петербургский институт гештальта, получать образование психолог-консультант в области гештальт-терапии. Вот. То есть я решила, что мне гораздо интереснее работать с людьми, с детьми, с подростками, со взрослыми, чем проектировать или ремонтировать медицинскую технику, потому что первое образование у меня инженер по медицинской технике. После окончания базового образования по гештальт-терапии посещала разные семинары разных мастеров психологии, наших отечественных и зарубежных. Сейчас я очень много практикую. У меня в практике дети, подростки, взрослые. Могу привести некоторые примеры. Например, есть сейчас на занятиях мальчик, который пошел в первый класс. И на прием пришла мама с этим мальчиком. Вот, мама жаловалась на то, что мальчик дерется в школе с мальчиками, с другими мальчиками и девочками. Вот, и учителя просили очень маму разобраться в ситуации, что происходит, чтобы драки прекратили. Вот, и мы в процессе занятий выяснили то, что на самом деле мальчика обижают. В классе отдельные мальчики его обижают тем, что они забирают у него школьные принадлежности. Вот, а девочки его очень дразнят, и он не может ответить ни девочкам, ни мальчикам своего класса, кроме того, как начинает их бить. Вот, и эту ситуацию никто не знает из взрослых, ни мама, ни учителя. И очевидно, что в этой ситуации необходимо оповестить и учителей, и маму о том, чтобы приняты меры, чтобы дети перестали и дразнить, и отбирать школьные принадлежности. Вот. А второй случай, с которым я сейчас работаю, это на приеме женщина, 32 года. У нее были неоднократные попытки забеременеть. Она пробовала это естественным путем и применяла ЭКО. Вот. Но пока все попытки они были неудачными, и она обратилась за психологической помощью. Мы работаем в связи с запросом. Работаем с развитием самоподдержки, потому что женщине пришлось столкнуться с многими неприятными медицинскими процедурами, с многими реакциями своего окружения на все эти попытки неудачно забеременеть. То есть ей сейчас очень необходима самоподдержка. И работаем со страхами, в том числе со страхом неудачи, потому что уже были неоднократные попытки забеременеть, но пока ни одна как бы не привела к тому желаемому результату.
А вот знаете, из тех примеров, которые вы выше привели, я думаю, что нашим радиослушателям будет тоже интересно, если мы чуть поподробнее расскажем об этих случаях. Давайте сначала про драки. Вот из-за чего дети, подростки чаще всего дерутся? В чем причина?
Ну, на самом деле, нет, у меня, как у специалиста, нет однозначного ответа, что дети дерутся именно из-за этого. Потому что необходимо рассматривать ситуацию семейную, в которой живет ребенок, что происходит в семье, потому что Одна из причин может быть, что ребенок таким образом не очень, как сказать, адекватно привлекает внимание, например, мамы. Если мама работает очень много, то он таким образом немного извращенным привлекает внимание мамы, чтобы она наконец-то обратила на него внимание, на его жизнь, на его потребности, вот, на его дела, на его проблемы. Вот. А с другой стороны, это может быть ситуации, как в школе, когда другие дети отбирают, ну вот как я уже приводила пример выше, начинают дразнить или отбирать школьные принадлежности. То есть из среды, из окружения в школе дети проявляют агрессию, и ребенок себя может защитить в примере с этим мальчиком, только начав сразу бить. То есть не придумать какую-то, например, на дразнилку девочек, свою какую-то дразнилку в ответ, а именно начать бить, драться.
Многие, кстати, считают, что драться для мальчика – это нормально, ну потому что он мужчина, он должен постоять за себя. Как вы считаете, всегда ли драка – это что-то запредельное, что-то, что свидетельствует обязательно о каких-то проблемах, недопониманиях? Или же все-таки бывают случаи, когда драка – это адекватное поведение, нормальная реакция на происходящее?
Но я считаю, что драка – это уже самое последнее, скажем так. Да? Это уже самый крайний способ реагирования, когда там, не получается договориться или на словах как-то решить вопрос или проблему. То есть это уже самый крайний случай драться. Вот. Ну, естественно, с одной стороны, я считаю, что мальчики должны уметь драться, потому что у них должна быть уверенность, что в любом случае они могут за себя постоять. То есть драться, себя защищать в этом случае, я считаю. Вот. Но в то же время не быть инициатором первому, чтобы не самому первому начинать драться, а искать другие более адекватные способы реагирования на то, что говорят тебе одноклассники.
Если вдруг есть проблема с тем, что ребенок дерется, вот какие меры в первую очередь родителю стоит предпринять? К каким специалистам обратиться?
Один из вариантов – обратиться за помощью к психологу и с помощью психолога исследовать, что происходит в окружении, в ситуации, когда ребенок пришел в школу или в садик. Это такое исследование причин. Либо это способ привлечения внимания, чтобы мама посмотрела на ребенка, либо это из среды. Либо могут быть еще ситуации, когда, например, ребенок переутомляется, и это могут быть неврологические моменты, которые необходимо уточнить. Может быть, в школе он сильно перевозбуждается. Ну, то есть в любом случае и консультация невролога бы тоже не помешала. Вот, выяснить, что происходит. Бывает, что ситуация, когда ребенок дерется, это не только психологические моменты, но и неврологические, соматические, так сказать. То есть нам необходимо исключить какие-то вопросы по неврологии. Также повышенная агрессивность может быть связана с уровнем гормонов щитовидной железы. То есть в любом случае нужна и консультация невролога, и эндокринолога. Вот. Ну и, конечно, помощь психолога.
Ну и второй случай, про который вы рассказывали, когда женщина не может забеременеть. В чем психолог, психология, чем может помочь в этом случае?
Смотрите, ситуация такая, что женщине сложно. Она сталкивается с огромным количеством проблем, как физических, потому что очень много манипуляций с телом в процессе ЭКО, так и очень много моментов психологических, очень много переживаний, страхов. И психология может помочь тем, что, с одной стороны, мы занимаемся развитием самоподдержки, вот, чтобы вместе с женщиной найти те слова, которые она может сама себе сказать, слова поддержки, когда бывают очень тяжелые моменты. В то же время это работа со страхами, потому что очень много страхов возникает. Страхов, переживаний. Ну, кроме страхов, женщина в такой период переживает и другие непростые чувства. Вот. И психология как раз-таки очень хорошо помогает. В том числе гештальт-терапия, которая работает очень много с чувствами и с переживаниями человека, с осознанием того, что происходит, что человек чувствует. Вот. И как раз-таки мы На наших консультациях с этой женщиной работали на то, чтобы она очень много работали на то, чтобы она осознала свои чувства и переживания. Вот как они называются, как она проживает эти чувства в теле, и как она может сама себе помогать справляться с этими непростыми чувствами в процессе подготовки к новой попытке ЭКО.
То есть тут психолог просто помогает снять внутреннее напряжение, вернуть мир и покой во внутреннее состояние, чтобы обрести вот эту вот уверенность, чтобы были силы, в том числе и эмоциональные, и психические, и психологические, не зацикливаться на этой неудаче, а все-таки идти дальше, потому что не страшно, когда у тебя что-то не получается, а страшно, когда нет надежды, что никогда уже не получится. То есть вот надежда, она все-таки должна быть.
Да, с надеждой мы очень много работаем, ну, с разных сторон, скажем так, потому что не всегда надежда нам помогает. Бывает, что наоборот, что-то нужно сделать с надеждой, чтобы перестать надеяться и начать принимать вещи такими, какие они есть.
Светлана, давайте про гештальт-терапию поговорим. Про это направление мало кто рассказывает, мало кто говорит, и в связи с этим с ним наибольшее число каких-то мифов, заблуждений связано. Люди иногда просто боятся идти именно к гештальт-терапевту, потому что они выбирают просто психолога. Этот термин на сегодняшний день более понятен. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое гештальт-терапия и чем она занимается.
На самом деле гештальт-терапия помогает людям в самых разных сложных жизненных ситуациях. Могут как бы от начала жизни человека, например, когда ребенок идет в детский сад, и у него возникают там конфликтные ситуации или ситуации адаптации к детскому саду. Когда ребенок идет в школу, тоже адаптация к школьной жизни, разные сложности, которые могут быть в процессе школьного обучения. Вот. То есть потом, когда человек заканчивает школу, он в учебном учреждении. То есть в разных жизненных ситуациях может помочь гештальт-терапия, вот, потому что во главе угла в гештальте ставится то, что актуально сейчас у человека, в зависимости от возраста. Это могут быть воспоминания, если мы говорим там о взрослых людях, да, там планы на будущее. Гештальт-терапевт отличается тем, что очень большое внимание уделяет чувствам, переживаниям, ощущениям в теле, очень большое внимание мыслям. Вот. То есть очень много внимания уделяется осознаванию того, что сейчас переживает человек или переживал там и тогда в каких-то сложных ситуациях. Большое внимание ответственности и выбору. То есть выбор, что мне сейчас делать. Бывает очень непростой выбор. Рассматривает гештальт-терапевт, рассматривает очень подробно, что происходит здесь и сейчас. Какие переживания, чувства к тому, что сейчас происходит, или то, что происходило в каких-то ситуациях очень там, непростых, да, сложных.
То есть если психолог больше смотрит на какие-то детские травмы и ищет истоки сегодняшнего поведения в нашем прошлом, то гештальт-терапевт, он смотрит именно на то, что происходит здесь и сейчас с человеком, сегодня.
Да, именно так. То, что происходит здесь и сейчас, что переживает человек, какие ощущения сейчас может осознавать в теле, какое напряжение есть или нет в теле, какие чувства переживает, как он это переживает, телесные эти чувства. И что можно сделать сейчас в контексте ситуации, рассматривая всю эту ситуацию, что можно сделать, как можно себе помочь в этой ситуации. Касается всего спектра человеческой жизни, скажем так. Начинается с начала жизни. Ну, понятно, что такое же вербальное, когда ребенок идет в детский сад, и заканчивая тем, что люди на склоне лет тоже обращаются за психологической помощью. То есть в течение всей жизни у человека бывают ситуации, когда он не может справиться один с тем, что происходит в его жизни, или с тем, что он чувствует или переживает.
Если вдруг у наших радиослушателей какие-то сложности в жизни сейчас происходят, может быть, кто-то переживает довольно непростой период в жизни, Вот в рамках самотерапии какие вопросы стоит себе задать, о чем в первую очередь стоит задуматься, чтобы немножечко себе помочь?
Ну, я считаю, что прислушаться к себе, тому, что начать осознавать, что сейчас я чувствую, что переживаю, вот, и в чем я сейчас нуждаюсь, какая у меня потребность, что такое происходит, что я хочу. То есть потребность, какая у меня сейчас потребность, вот. И как я могу помочь, естественно. Ну, то есть, смотрите, бывают ситуации, когда человеку необходим отдых. Простой небольшой отпуск может помочь человеку расслабиться, снять напряжение. Ну, бывает, ну, на самом деле, бывает много разных ситуаций. Да, бывают, знаете, сложные случаи, когда приходит на прием женщина, у которой несколько детей, и она понимает, что она не может, например, не жить дальше. Она замужем, у нее есть дети, и она понимает, что она не может дальше жить с этим человеком, вот, но в то же время она не может развестись с ним, потому что ей негде жить. Вот. И тут, конечно, сложный случай и очень непростой выбор, в том плане, что непростой выбор для женщины, но моя задача осветить, что происходит в жизни этой женщины, для того, чтобы она видела, что происходит, и чтобы она могла сделать правильный выбор. Задача психолога, как я вижу, гештальт-практика в том, чтобы человеку помочь научить, если захочет клиента, научить осознавать себя, свою жизнь и свои выборы в жизни. Потому что мы не можем как бы за другого человека прожить его жизнь. Мы можем ему рассказать, вместе с ним рассмотреть, что происходит в жизни. И, ну, то есть в этом конкретном случае женщина сама принимает решение. Выбор за ней. Либо она остается в браке с этим мужем, с которым ей невозможно жить, и воспитывать дальше детей, либо она берет ответственность за себя и за детей, и тогда уходит на съемную квартиру, сама начинает зарабатывать, воспитывать детей.
То есть психолог – это не тот человек, который примет решение за тебя, это тот человек, который подведет тебя к тому, чтобы ты принял правильное решение.
Именно так, да.
Ну что ж, Светлана, спасибо вам огромное за то, что уделили нам время, спасибо за эту встречу. Я надеюсь, нашим радиослушателям в каком-то смысле она была полезна. Мне же осталось напомнить, что у микрофона в студии радиоканала «Воскресенье» находилась Мария Заостровных, это я. Ну а в гостях на телефонной связи вместе со мной все это время была Светлана, психолог, гештальт-практик и логопед Светлана Демина. На этом на сегодня все. Всего вам доброго, дорогие друзья.